Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. Сегодня мой соведущий Алекс Григорьев. Алекс, привет!
Привет! Сегодня у нас традиционная сводка событий на полях сражения, а также международные новости, которые могут оказать влияние на ход этой войны.
Ну, начну, как всегда, с военной сводки. В ряде регионов Украины, включая Киев, сегодня объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Россия массированно обстреляла Украину гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В некоторых областях сообщалось о взрывах и работе ПВО. Это уже второй массированный обстрел Украины за 26 июля. Днем страну атаковали крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря. Глава Херсонской области Александр Прокудин рассказал, что россияне 55 раз обстреляли территорию области, попали в жилые кварталы. В результате погибли 2 человека, еще 3 получили ранения. За минувшие сутки российские войска нанесли 79 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области. В результате удара по городу Орехову ранены 2 мирных жителей. В Харьковской области российские военные атаковали шахедами город Первомайск. Там есть попадание в промышленные объекты. В последние несколько дней российские атаки дронов на территорию Украины усилились, и, возможно, это связано с тем, что укрепляется военное сотрудничество России с Ираном. Об этом, в частности, заявляют в Госдепартаменте США. По словам заместителя спикера Госдепа Веданта Пателя, Иран остается главной военной опорой России. Патель напомнил, что Россия получила от Ирана сотни одноразовых ударных беспилотников, а также оборудование для их производства. Он напомнил, что силы Российской Федерации применяли иранские дроны для ударов по Киеву, чтобы терроризировать украинское население. А ранее разведка США заявляла, что появление в России завода по производству дронов «Камикадзе Шахет» окажет значительное негативное влияние на войну в Украине.
От ударов дронов в значительной степени страдают мирные жители, гражданские строения. Сегодня министр просвещения и науки Аксин Лисовой заявил, что в результате российской агрессии в Украине разрушено 180 школ. Более 1300 учебных заведений было повреждено. То есть Россия бьет даже не по настоящему Украину, а по ее будущему, потому что без образования, естественно, государство существовать не может. И 2 важные новости с линии фронтов. Вроде бы это подтверждают и украинские, и российские источники, более-менее уже полуофициально. Украинские войска достигли успеха в районе села Старомайорское. Мы о нем говорили уже на прошлой неделе. И появились видео, на которых видно, как сдаются в плен военнослужащие 247-го десантного полка российской, и, соответственно, есть какие-то видеодоказательства того, что действительно эти успехи имеются, то есть продвижение вблизи села Старомайорское. Это подтвердил также представитель Генерального штаба Украины Андрей Ковалев. Он подтвердил, что украинские военные добились успехов. И пока официально не подтвержденные сообщения, что украинские войска начали наступление на новом участке, это вблизи города Орехов в Запорожской области.
Который я уже упоминала и который подвергается обстрелам сейчас практически ежедневно.
И это подтвердил глава российской оккупационной администрации, который сообщил, что украинцы ведут наступление.
На этом фоне и на фоне обстрелов, усиливающихся со стороны России, и на фоне продвижения украинских военных, пусть медленного, но все-таки продвижения, конечно, остаются очень важными поставки оружия. Украинские власти работают над тем, чтобы Соединенные Штаты продлили действие закона о ленд-лизе для Украины после сентября. Хотя поставки оружия по этой программе до сих пор пока не осуществлялись. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире «Радио Свобода». «Надеемся, что нам удастся убедить коллег, чтобы выделить нам гранты в дополнительном бюджете. Но если с этим будут какие-то задержки или определенные трудности, то наличие опции лизинга или аренды оружия очень важно. Важно, чтобы это тоже оставалось возможным», — сказала Маркарова. Она добавила, что сейчас идет комплексная работа с американскими партнерами по всем направлениям, и в частности, работа с Конгрессом над тем, чтобы в госбюджете Соединенных Штатов на следующий год было предусмотрено больше средств для Украины.
Надо добавить, что основная работа над проектом бюджета США на следующий год должна быть завершена к концу сентября, так что времени остается не очень много. Ну и некоторые международные новости. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах официально направил приглашение для участия в Парижской олимпиаде, которая состоится в следующем году, 203 странам мира. Но в списке этих стран нету России и Беларуси. Олимпийский бойкот государств-агрессоров продолжается. Однако, это важный момент, Международный олимпийский комитет сохраняет возможность того, что российские и белорусские атлеты могут выступать под нейтральным флагом. То есть, они могут появиться на Олимпиаде. Ну, как мы знаем, уже раньше были интересные расследования. Многие профессиональные спортсмены меняют гражданство и переходят в иные сборные. И еще одна новость уже про Беларусь. Представители Европейского Союза в черне, так скажем, договорились о введении дополнительных санкций против Беларуси в связи с ее поддержкой России в этой войне. Как заявляется, речь идет о внесении в санкционные списки как физических, так и юридических лиц. Но какие это будут меры, кто попадет под действие санкций, пока неизвестно. И когда они появятся, мы можем только пока предполагать, скорее всего, в ближайшие недели.
Кстати, о санкциях. Комитет по международным делам Палаты общин британского парламента опубликовал доклад, в котором критикует правительство Британии за то, что то не спешит принимать меры санкционные, достаточные санкционные меры, скажем так, в отношении ЧВК «Вагнер», который проводит операции в странах Африки. Санкции правительства Великобритании, направленные против компании «Вагнер», были недостаточными, крайне недостаточными. Это формулировка из доклада, и также там идет речь о том, что правительство должно действовать быстрее, чтобы использовать нынешнюю слабость этой группы наемников. Представители комитета по иностранным делам говорят, что за последние десятилетия министры не обращали внимания на то, что «Вагнер» расширил свою деятельность в Сирии, Украине и Африке, не уделяли этому достаточного внимания. В докладе комитета под названием «Оружие в обмен на золото. Сеть Вагнера разоблачена» – это такое название доклада – подробно описывается дестабилизирующая деятельность компании, в особенности в Африке, где группа зарабатывает большую часть денег.
Вообще, конечно, удивительный феномен, потому что вот Россия никогда этим не занималась. Вот в исторической перспективе не было таких компаний. Вдруг она создана, и причем действует в каких-то там огромном количестве стран, там ставит правительство, там свергает правительство, становится глобальной угрозой в какой-то момент. Это, на мой взгляд, поразительно. Наряду с фабрикой троллей того же самого Пригожина и прочими-прочими ноу-хау, которые Россия добавила в мировой политический дискурс последние годы.
Но я вернусь к ЧВК «Вагнер» и к Беларуси, потому что сегодня стало известно о том, кто руководит вагнеровцами именно в Беларуси. Журналисты выяснили, что это уроженец Украины Сергей Чубков, который ранее воевал в Чечне и в Сирии. Об этом пишет мониторинговый проект All Eyes on Wagner и белорусское издание «Наша Нива». Я напомню, что 19 июля Евгений Пригожин, выступая перед наемниками в лагере под Осиповичами, заявлял, что старшим по направлению Беларуси, как он выразился, будет человек по имени Сергей с прозвищем «Пионер». И вот эта мониторинговая группа All Eyes on Wagner утверждает, что речь идет о 46-летнем Сергее Владимировиче Чубко. Проект ссылается на документы, полученные неназванным источником. Журналисты белорусского издания «Наша Нива» в свою очередь выяснили, что Чубко родился в семье военного в Черновцах. Его отец воевал в Афганистане. После распада Советского Союза семья Чубко переехала в Россию, в Новороссийск. В 1994 году Чубко пошел служить по контракту в российскую армию, воевал в Чечне, а в 2002 году разорвал контракт и пошел работать в частное охранное предприятие. Также появляются новые подробности того, что происходило во время мятежа Пригожина. В частности, издание «Вашингтон-Пост» написало о том, что Путина предупредили о вероятной подготовке мятежа за 2-3 дня до его начала. Однако, когда сам мятеж начался и Пригожин пошел на Москву, Путин, что называется, был парализован, как пишет «Вашингтон-Пост», и не отдал ни одного приказа за весь день, ну, большую часть дня. «Вашингтон-Пост» ссылается на оценки разведки, предоставленные изданию, а также украинских и европейских чиновников, представителей службы безопасности, НАТО, собеседника из российских дипломатических кругов, и все они говорили на условиях анонимности. Согласно оценкам разведки, российские спецслужбы предупредили Путина о возможной подготовке мятежа заранее. Собеседники издания утверждают, что были приняты меры для усиления безопасности на нескольких стратегических объектах, включая Кремль. Однако никаких других мер не было принято. По словам одного из европейских чиновников, у Путина было время, чтобы как-то отреагировать, принять решение о подавлении мятежа, арестовать организаторов. Но когда это все начало происходить, был паралич на всех уровнях, сказал этот европейский чиновник. По его словам, был абсолютный ужас, растерянность, и долгое время они не знали, как на все реагировать.
Ну, есть еще одна интересная утечка. Несколько СМИ сообщают со ссылкой на западных официальных лиц, западных чиновников, имеющих доступ к какой-то информации соответствующей, что правительство России после мятежа Пригожина арестовало до 7 человек. Мы можем предположить, что среди этих 7 человек генерал Суровикин, генерал Армагеддон. Кроме того, они говорят, что либо арестовывают, либо снимают с должностей тех должностных лиц, которые выступали с критикой командования, либо властей и так далее и тому подобное. То есть, те, кто громко говорил, тех и, собственно, и наказывают. Что касается самого Пригожина, то сейчас у него какие-то серьезные финансовые проблемы, и у него нет доступа к достаточному количеству наличности, поэтому совершенно непонятно, что он будет делать со своими наемниками, и как он будет им платить, и вообще, каким он образом будет их занимать. Эти, опять же, западные чиновники говорят, что никто не понимает на сегодняшний момент, чем Пригожин занимается в Беларуси. И у нас есть история Тревора Рида. Я напоминаю, что это американец, который в 2019 году прибыл в Россию, где встречался с русской девушкой. В Москве произошло что-то. То ли он был пьяный, то ли он не был пьяный. Произошел его конфликт с какими-то российскими полицейскими правоохранителями, с кем-то. Он начал с ними драться. Его приговорили к 9 годам заключения. И весной прошлого года Рида обменяла его на российского гражданина Константина Ярошенко, который был приговорен американским судом за соучастие в контрабанде наркотиков. Так вот, Рид, как оказывается, это вот сегодня появилась информация, прибыл 1 ноября в Украину, то есть примерно через полтора года после освобождения, для того, чтобы воевать с российскими войсками, от которых, как можно судить, он сильно натерпелся и решил каким-то образом поквитаться. И вроде бы, по неподтвержденным данным, он участвовал в боях за Бахмут, и, как сообщается, он получил осколочное ранение, и есть надежда, что он скоро восстановится. История Рида получила большое внимание, потому что его освобождало американское правительство. И поэтому вчера был брифинг Госдепартамента, и представитель Госдепартамента 20 раз подчеркнул, что Рид не имеет никакого отношения к правительству Соединенных Штатов, он не действовал по приказу правительства Соединенных Штатов, он поехал в Украину добровольно, несмотря на призывы американского государства не ездить туда, и потому что это опасно, и так далее, и тому подобное. А вот здесь вот возникает интересный вопрос об иностранном легионе, который был создан украинским правительством после начала российского вторжения. Неизвестно, сколько там воюет иностранцев. Называются цифры от 1500 до 20 с лишним тысяч. Точно сказать невозможно, но среди них есть некоторое количество американцев. Как минимум 7 или 8 из них были убиты за время этих боев. Я не думаю, что их больше, чем несколько десятков, потому что иначе потери были бы намного больше.
Но обратимся теперь к отношениям России с европейскими странами. Министерство иностранных дел Чехии резко отреагировало на заявление России относительно обвинений в русофобии. Ну, в русофобии сейчас Россия обвиняет практически всех подряд. Если кто-то где-то критикует Россию, просто констатирует тот факт, что Россия ведет захватническую войну, это все называется русофобией. То есть какой-то свой смысл вкладывают в это слово российские чиновники, политики, как это происходит, в общем-то, и с другими словами. Так вот, в своем посте в Твиттере чешское внешнеполитическое ведомство привело цитату из заявления российского МИДа, в которой шла речь о хронических проблемах Чехии и дальнейшем сползании Праги к русофобскому курсу. Это я, конечно, цитирую. В ответ чешский МИД вспомнил об агрессии России против Украины, напомнил, и написали в сообщении: «Хронические проблемы Чехии. Мы не похищаем детей, не бомбим госпитали и не оккупируем соседей. Вон из Украины». Конец цитаты.
Но отношения портятся не только с членами НАТО, а с постсоветским государством Молдовой. Молдова приняла решение сократить дипломатическое присутствие России на своей территории из-за подозрений в шпионаже. По данным молдавских источников, в посольстве России в Кишиневе сейчас находится 84 человека, их станет намного меньше, 25, то есть только 10 дипломатов и 15 технических сотрудников. При этом глава МИДа Молдовы Николай Попеску заявил, что, цитирую, его республика десятилетиями была мишенью враждебных действий политики со стороны России, в том числе через посольство. И, соответственно, Молдова решила сократить количество российских дипломатов, чтобы было меньше тех, кто дестабилизирует страну. И интересное сообщение поступило от Минобороны Великобритании. Российский корвет «Сергей Котов» появился на юге Черного моря, где-то на пути от Одессы к Босфорскому проливу, и совершает там маневры. Есть подозрение, что «Сергей Котов» вместе с другими судами российского Черноморского флота будет перехватывать сухогрузы, которые могут доставлять украинские сельскохозяйственные грузы через пролив Босфор.
Но теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о том, как преследуют людей в России за антивоенные высказывания, за антивоенную позицию. Я накануне рассказывала о задержании в Москве преподавателя Шанинки Бориса Кагарлицкого, социолога. И сегодня стало известно о том, что его этапировали в Сыктывкар. Об этом сообщает онлайн-журнал «Рабкор», которым руководит сам Кагарлицкий, а также его дочь Ксения со ссылкой на адвоката Сергея Ерохова. Это связано с тем, что дело об оправдании терроризма в интернете против Бориса Кагарлицкого возбудило управление ФСБ по республике Коми, и Кагарлицкому уже предъявили обвинение. А дело возбудили из-за его постов в соцсетях про взрыв на Крымском мосту. Об этом медиазоне сообщил адвокат Сергей Ерохов, но не уточняется, правда, какие именно посты, какие именно слова стали поводом для возбуждения уголовного дела.
Надо сказать, что это, конечно, потрясающий момент, потому что в 2014 году тот же самый Кагарлицкий восторженно приветствовал захват украинского Крыма. То есть вот история возвращается.
Ну, вот ты знаешь, у меня как раз будут новости сейчас о тех людях, которые восторженно что-то приветствовали, а потом сами же стали жертвами вот этой машины репрессивной. Например, есть такая Янина Соколовская, украинская журналистка, между прочим, и политолог, и она была постоянной гостьей в общественно-политических шоу на российских телеканалах. Ну, я думаю, что многие из наших слушателей знают, что на российских телеканалах, вот в этих главных ток-шоу, там всегда были такие прикормленные украинские гости, которые нужны были для того, чтобы высказывать якобы украинскую позицию, чтобы вот какая-то другая страна была, таким образом имитировать разные точки зрения, но на самом деле это были одни и те же люди, далеко не действительно проукраински настроенные, и вот я сказала, что они были прикормленные, так они были прикормленные в буквальном смысле слова, потому что очень многим из них оплачивали дорогу, они ездили из Киева в Москву, туда-сюда, жили в гостинице, еще им платили за участие в ток-шоу. И вот, я не знаю, на каких условиях участвовала там Янина Соколовская, но она была постоянной гостьей в этих общественно-политических ток-шоу. Так вот, против нее возбудили уголовное дело за фейки о российской армии, и в ее московской квартире уже прошли обыски. По данным столичного следственного комитета, с марта по май прошлого года, то есть когда только началась война, Янина Соколовская публиковала ложные данные о действиях российской армии против мирного населения Украины в своем телеграм-канале. Я напомню, что она она руководила порталом «Известия на Украине», была, как я уже сказала, частой гостьей в эфирах федеральных телеканалов, особенно на тему Украины и Донбасса, где сейчас находится Соколовская неизвестная. Издание РБК сообщает, что не позднее, чем в феврале этого года, она уехала из России в Европу. В базе розыска МВД Соколовской пока нет. Ну и закончу я эту рубрику сообщением о том, что Нагатинский районный суд Москвы назначил 3 года принудительных работ эксперту МВД по взрывотехнике Сергею Гусеву за сообщение, между прочим, не публичное, а в рабочем чате о том, что из Украины в Россию поедут гробы солдат. Об этом сообщает из зала суда корреспондент Сота Вижн. Гусева признали виновным в призывах к насилию над российскими солдатами. То есть сама эта фраза, констатация факта, что из Украины, или там мнение, да, что из Украины в Россию поедут гробы, это, оказывается, призыв к насилию, вот таким образом трактуется. По версии следствия, 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения России в Украину, один из коллег Гусева в закрытом чате в Вайбере написал, что нужно забросать Украину ракетами «Кинжал». Гусев на это ответил, что в Россию поедут гробы солдат. Привлекли лингвистов-экспертов. Ну, мы много раз рассказывали о том, что это за лингвисты-эксперты, которые участвуют вот в такого рода экспертизах. И они, конечно же, нашли в словах Гусева состав преступления, и обвинение просило назначить ему 5 лет колонии. По мнению прокурора, факт его работы взрывотехником – это отягчающее обстоятельство.
Что касается экспертов, вот сегодня обнаружилось в переписке МИДа России с Молдовой, МИД России обвинил Молдову, замечательная фраза, в рубле канатов. Рубле канатов.
Да, мы не будем говорить, как это слово может звучать в именительном падеже. Обвинили в ком, в чем, в рубле, а вот как она... Не будем произносить это слово в нашем подкасте. Но мы продолжим следить за тем, что происходит. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Пока.
До свидания.